Мы продолжаем читать историю царя Давида, вторую книгу царств. Мы помним, что его собственный сын Авессалом восстал против него, и Давид уходит из Иерусалима, совершенно отчетливо понимая, что если он этого не сделает, пощады ему не будет. Авессалом настроен очень жестко. Вот и он сам, и, по всей видимости, окружающие его люди, как это часто бывает, настроены очень решительно. И никакой пощады не будет. Человек, убивший своего брата, вполне может убить и своего отца. И вот по выходе из Иерусалима вот, встречается такой эпизод. Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова по имени Симей, сын Геры. Он шел и злословил, и бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Симей, злословив его: «Уходи, уходи, убийца и беззаконник! Господь обратил на тебя всю кровь дома Саулова, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего. И вот ты в беде, ибо ты кровопийца». И сказал Авесса, сын Саруи, царю: «Зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову». И сказал царь: «Что мне и вам, сыны Саруины? Пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида, кто же может сказать, зачем ты делаешь?» И сказал Давид Авессе и всем слугам своим: «Вот если мой сын, который вышел из чресла моих, ищет души моей, тем больше сын вениамитянина, оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на уничижение мое и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие». И шел Давид, и люди его своим путем, и Симей шел по окраине горы со стороны его, шел и злословил, и бросал камни на сторону его и пылью. И пришел царь и весь народ, бывший с ним утомленный, и отдыхал там. Вот такое уничижение, такое унижение претерпевает Давид. Конечно, скажем, даже по всей видимости, внешней канвы происходящего, можно сделать вывод, что Симей это делает по воле Божьей. Потому что с точки зрения здравого смысла поступок его, безусловно, глуп. Вот. Безумен, просто сказать. Потому что одно бы дело, если бы Давид сидел в цепях, в узах, один, брошенный. Вот тогда можно безопасно покидать в него камни и пыль и говорить все, что угодно, ибо он не может ничего тебе сделать. Но делать это в отношении еще, по крайней мере, царя и окруженного своими телохранителями, своим целым войском, не брошенного, не одинокого, вот, в одиночку делать такие вещи, конечно, это безумно. И это говорит о том, что действительно, по всей видимости, это вот от Бога произошло. Не так просто, ибо или этот самый несчастный Симей просто выжил из ума. Но Давид претерпевает все вот эти вот унижения, все эти прозвища, все эту ругань, все это бросание пылью и камнями и выносит его. И в этом смысле поступок Симея можно сравнить с тем, что происходило при кресте, когда Христа злословили и поносили. Хотя Христос, конечно, семя оставленный, а Давид нет, но и в том, и в другом случае прослеживается одна очень важная вещь, одна очень интересная закономерность. Если всмотреться в саму суть вот происходящего дела, если мы, или как мы увидим, чем все это закончилось, то Семей делает то же самое, что делали люди, злословящие Христа. Они или он провоцируют те Христа, этот Давида, провоцируют на вполне определенные действия, совершение которых приведет к невозможности дальнейшего осуществления воли Божьей. То есть его задача спровоцировать Давида на вполне простые, вот, очевидные действия, и он может это сделать, так же, как мог это сделать и Христос. И совершение этих действий сделает невозможным дальнейшее спасение Давида, дома Давида, Израиля, вот дальнейшее спасение человечества, если это идет речь о Христе. То есть, по сути дела, этого человека посылает лукавый, посылает сатана, чтобы он спровоцировал. Но это происходит по воле Божьей, чтобы всем стало очевидным вера Давида, глубочайшее смирение Давида, чтобы всем стало очевидно то, что Давид воистину праведный человек. Ведь в условиях гражданской войны, ну вот мы ее примерно знаем, читали в книгах, смотрели в фильмах, изучали на уроках истории, гражданская война позволяет очень легко убивать своих близких. Вот, потому что все можно списать на эту гражданскую войну, и гражданская война провоцирует людей к ненависти в отношении всех своих близких, какие бы вот они, где бы они ни были. И в этих условиях, когда Семей подставляется, что называется, и открыто злословит Давида, вынуждая его, по сути дела, тот расстроенный, в депрессии, в унынии, в горечи, ну, хоть на Семей сорву свою злобу, тем более, что там куча людей, готовых снести голову Семей. Но как только Давид отдаст на это приказ, как только голова Семея упадет на землю, так сразу же благодать Божья оставит Давида, и он сам, и весь его дом, и весь Израиль погрузится в хаос кровопролития. Эта кровь привлечет великое множество другой крови, и Израиль, скорее всего, погибнет в этой безостановочной междоусобной борьбе. Но Давид отказывается это делать. Он принимает это уничижение. Он соглашается с этим уничижением, тем более трудным, что это уничижение происходит на глазах у других людей. Какой же ты царь, если ты не можешь наказать этого негодяя? Но в том-то и дело, что подлинное царское достоинство с точки зрения Давида это как раз в том, чтобы не обращать внимания на такие пустяки и отвечать за свои поступки и переживать за будущее народа и четко сознавать, что есть действия, которые приведут только к худшему состоянию, а не к лучшему. С другой стороны, в поступках Семей, в словах Семей, его поступках, ну, больше в словах, совершенно очевидна заведомая клевета. Клевета, естественно, не безызвестная самому Семею. Конечно, сам Семей знал, что это клевета, и тем не менее он именно сознательно клевещет, потому что именно в отношении клеветы нормальный человек желает защититься от клеветы. Я не виновен в этом. Да, я вот то сделал, другое сделал, но в том, в чем ты меня сейчас обвиняешь, я не виновен. У него, ну, любой человек устроен так, что ему хочется от клеветы защититься. И вот эта заведомая клевета снова обличает того, кто стоит за спиной семьи, потому что дьявол, как мы знаем, клеветник. Вот, и переводится слово как клеветник, и его задача всячески оклеветать любого праведного человека, любого человека в глазах любого другого человека, вот, особенно если бы это было возможно и в присутствии перед лицом Бога оклеветать всякого человека. И вот он клевещет на, заведомо на Давида, а Давид от этой клеветы не защищается, хотя это заведомо неправда. Но Давид принимает и эту неправду как действие божественной любви, божественного промысла, потому что хотя он в крови Саула конкретно не виновен, но он виновен в другой крови, и это он знает. И лучше он потерпит клевету за свое обличение, а защищать себя не будет, потому что вот это вот терпение напраслины, терпение клеветы, терпение необоснованных, предъявление обоснованных обвинений, оно заглаживает последствия того, что мы действительно все-таки сделали, как однажды это произойдет с Ефремом Сириным, когда он, будучи в тюрьме, в темнице, в яме, будучи совершенно четко осознавая, что он оклеветан, что он сидит за понапрасну, что он ничего такого не сделал. Но молитва и внимательное рассмотрение привело его к тому, что да, вот то, за что он сидит, он в этом не виноват, но он сделал нечто другое, о котором никто не знает. И вот это наказание, которое он сейчас терпит за дело, которого он не делал, при условии отношения к этому с верой, меняется ему в наказание за то дело, которое он делал. Если он с верой примет это, то Бог и смирится с этим, то Бог сочтет его достаточно пострадавшим, наказанным и освободит. Так оно и получилось. То есть, в общем, Ефрем Сирин сказал, что он достойно по грехам своим мерит, приемлет, так он и должен. И как только он смирился с этим, так тут же его освободили. И, собственно, с этого и началась, собственно, духовная жизнь известного великого, одной из величайших христианских сирийских подвижников. И вот Давид, принимая эту клевету, которой он не виноват, за то дело, в котором он виноват, он слышит в этих словах обличение Бога и принимает это как от Бога. И он понимает, как мы в прошлый раз говорили, он понимает, что смирение – это единственная валюта, которая принимается правдой Божьей. Смирение – это то единственное, что человек может принести Богу, и Бог этот дар примет. Он смиряется перед лицом Бога, считая, что Бог все может сделать, все, что же хочет, в том числе не только разгневаться, но и помиловать, и отдает себя в милость Божью. Он принимает все, что посылает Бог, как из рук Божьих. Гонение сына, так гонение сына. Обличение семьи, так обличение семьи. Все, что угодно, принимает как из рук Божьих, и это ходатайствует за него и низводит на него милость. Он действительно становится вот этим вот смирением, подо все, что ему посылается, он останавливает кровопролитие, он останавливает войну, он останавливает дальнейшие последствия разрушительных событий, которые он сам вызвал тем, что был с Версавией, тем, что он убил преданного ему человека. Таким образом, получается, что каждый из нас может остановить последствия своих собственных дел. Для этого надо осознать, что вот то, что сейчас со мной происходит, это есть последствия моих дел. Это я сам вызвал это цунами, это вот цунами обстоятельств, этот какие-то тяжелые жизненные ситуации. Я действительно сделал что-то, что привело вот к тому состоянию, в котором я сейчас нахожусь. Вот, я должен это осознать, и я могу вспомнить, за что конкретно. Я могу не вспомнить, за что конкретно. Но если я понимаю, что вот, ну, так просто не может ничего быть, и в этом есть какой-то вот смысл, то я говорю: да, Господи, я смиряюсь перед Тобой, Ты вправе делать то, что считаешь нужным. Сказать, как разбойник, достойно по делам моим приемлю. И когда человек это говорит, когда он смиряется с изреченным судом Божьим, с его вот тем посылаемым нам каким-то своим волением, проявлением своего промысла, как только мы смиряемся, так сразу последствия эти меняются. Потому что они для того и попущены, чтобы я смирился. И сам Давид, пережив это вот в свое время, он напишет, и много-много-много чего напишет в псалмах об этом, ну, например, «Смирихся и спаси мя». Или в 50-м псалме: «Сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит». Он Духом Святым понимает, что если он виноват, вот, с точки зрения, скажем, кармы, остановить ничего нельзя. Ты сделал, строго надо заплатить. С точки зрения закона Божьего, с точки зрения божественного промысла, если ты осознал свою вину, то единственное, что ты можешь сделать, это сказать, что да, вот все, что со мной происходит, я вполне этого заслуживаю, я этого достоин. И когда человек смиряется с этим, то вся его жизнь неожиданно меняется, и то, что могло бы произойти еще больше и худше, не происходит. Вот как бы гнев Божий сменяется на милость, потому что повинную голову меч не сечет, потому что смирихся, и Бог не уничижает этого доверия, этого смирения человека. И вот эта вещь, вот это вот состояние, это доверие Богу, это смирение перед промыслом Божьим, и есть то, что отличает Давида от Саула. Саул никак не мог это понять. Он никак не хотел смириться. Он бунтовал от того, что Бог от него отвернулся. Он ненавидел и Бога, и всех людей, потому что Бог от него отвернулся. А Давид, от которого Бог отвернулся, понимает, что Бог имеет право поворачиваться, отворачиваться, как ему хочется. Бог ничего ему не должен. Он вполне заслуживает то, что с ним происходит. Единственный способ — это сказать: Господи, вот, да, действительно, Ты прав во всех судах своих, а я виноват перед Тобою, но другого Бога у меня нет, я отдаю себя в Твои руки. Несколько, и вот в этом смысле эпизод с Семеем, он очень важен. Он не просто, скажем, характеристика царя Давида, показывающая, что перед нами действительно праведник, потому что он относится к злословию других как праведник. Это еще и некий типаж, некий тип отношений человека с Богом, который показывает, что бы ни случилось, укоряющий себя, обвиняющий себя и уповающий на милость Божью не поколеблется никогда. Смиряющийся всегда будет спасен. В 15 главе, в предыдущей главе второй книги Царств, в самом конце, вот буквально Давид выходит из Иерусалима, и он встречает там своего друга Хусси. Хусси очень печален тем, что происходит с Давидом, и идет ему помочь. Но Давид отказывается принимать его помощь, так скажем, непосредственно, вот здесь, рядом с собой. Он отправляет его в Иерусалим, отправляет его к Авессалому. Иди и скажи, что ты предан Авессалому всем сердцем. Иди скажи, потому что у тебя есть одна важная задача. Давид знает, что один из его советников по имени Ахитофел, он предан Авессалому, а советы этого человека очень необыкновенные. Его спрашивают как Бога, и все его советы оказываются необыкновенно мудрыми, правильными, верными, когда кто-нибудь делает в соответствии с этими советами. И вот он отправляет Хусия, чтобы Хусий разрушил совет Ахитофела. Он так и просит, узнав, что Ахитофел перешел на службу Авессалому, он так и просит: Господи, Господи, разрушь совет Ахитофела. И вот Хусий идет в стан врага. А дальше в следующей главе показывается, как разрушается совет Ахитофел. Вот этот вот Ахитофел, сам он нам не интересен. Мы про него ничего не знаем. Смерть его говорит об очень многом. Она во все времена не очень типична. А уж те-то времена совершенно просто безумная кончина. Он закончил жизнь самоубийством, что в те времена это было крайне редко. Естественно, всеми сознавалось как крайняя точка отчуждения от Бога. Вот. Но нам важна не личность Ахитофела, нам важна реакция Давида на Ахитофела. С одной стороны, Давид отдает себя в руки Господа. С другой стороны, он не собирается как царь, как помазанник и сознающий, что Бог с ним и что помазание его с ним, он не хочет отдавать народ в руки зла. Пусть его судит Бог. Если Богу угодно отнять от него царство, это воля Божья. Если Богу угодно будет наказать его за все его преступления, это воля Божья. Но пока он царь, пока он помазанник, он отвечает за народ, и он не хочет отдавать этот народ в руки зла. Пусть Бог судит, кому быть царем, но он, пока жив, старается всяческим образом защитить народ от зла. А он знает, что если Авессалом будет царем, то это будет зло, потому что Авессалом – человек-убийца. Он не убивал на войне, мы к этому еще про это поговорим. Он убивает в мирное время. Он брата-убийца, он Каин, он человек, восставший на отца. Человек, восставший на отца, естественно, не может иметь Бога отцом. То есть он попрал, Авессалом попрал фундаментальные некие правила, которые даже для распущенного, кровавого израильского народа были в диковинку. Вот такие грехи, которыми согрешил Авессалом. Поэтому он знает, что правление, если Богу угодно отдать правление в руки Авессалома, то пусть угодно, но да не случится этого с моим народом. Лучше бы этого не произошло. Он знает, что ничего хорошего в Авессаломе нет, ибо он творит неправду. И зло, и зло, и этому злу Давид пытается сопротивляться. Пусть судит Бог. Но то, что, за что он отвечает, он продолжает за это отвечать. Он был в этой ситуации, он 15 лет бегал от Саула. И, естественно, он понимает вот некоторые вещи, что надо смиряться и отдавать все в руки Божьи. Поэтому, хотя он и оставляет суд Богу, но народ надо кормить, пищу он принимает, и людей, которые отвечают за кормление народа, назначаются. Он знает, что надо заботиться о народе, который с ним, вот, потому что он уже был в такой ситуации, он знает, что это его они пришли к нему, руководимые своей любовью, а его благодарная любовь требует, чтобы он их кормил, и он их кормит. И поэтому он, хотя и отдает себя на суд Божий, но мудреца к Авессалому посылает. Не для того, чтобы тот что-то сделал с Авессаломом, это будет тогда вмешательство, а для того, чтобы он остановил развитие зла. Ибо он знает, если Авессалом возьмет совет Ахитофела, то тогда Авессалом станет сильным, могучим, он победит. Поэтому вся задача, чтобы советы зла не были услышаны, чтобы они разрушились. Поэтому он с одной стороны посылает Хусе, с другой стороны молится. Вот, он послал человека исполнить миссию, но при этом знает, что все это от Бога, как судит Бог, как велит Бог, так и произойдет. И, конечно, возникает вопрос, только почему он не борется, почему он не сопротивляется? А он поначалу не сопротивляется и бежит сразу из города, потому что знает, что силы не равны, что за Авессаломом идет весь народ. Он хочет вернуться, но он не хочет побеждать. Он хочет, чтобы все вернулось на круги своя. И поэтому он знает, что это может сделать только Бог, потому что именно его злая воля привела к тому, что сейчас происходит. Но он хочет остановить действие злого человека, злой воли, лжемудрости, лукавого совета, именно потому, что вот он хочет защитить свой народ и прекратить зло, которое может погубить этот народ. И для него вот эта, скажем, двойственность, она показывает, что на самом деле это очень значимо для каждого, вообще для каждого человека. То есть, с одной стороны, мы все доверяем Богу, с другой стороны, мы продолжаем отвечать за тех людей, которые пришли к нам, которые доверяют нам, которые собраны вокруг нас и делаем все, чтобы защитить тех людей, которых Бог нам доверил.